Глава 53. Три дня, вернее, три ночи, ничто не нарушало их блаженства. Когда обычная тюремная работа, состоявшая в том, чтобы отделять умерших от живых, а тяжело больных от здоровых, заканчивалась, и утомленные стражи укладывались спать в подземных коридорах, Вениций входил в подвал, где лежала Лигия, и оставался там, пока за оконной решеткой не занимался рассвет. Она клала голову ему на грудь, и они вели тихую беседу о любви и смерти. В мыслях и речах, даже в желаниях своих и надеждах, оба невольно все более отдалялись от жизни и утрачивали чувство действительности. Оба походили на людей, которые, отчалив на судне от суши, теряют из вида берег и медленно погружаются в бесконечность. Оба постепенно как бы превращались в духов, грустных, исполненных любви один к другому и к Христу, и готовых улететь прочь. Лишь порой в сердце Вениция врывалась вдруг, как вихрь, пронзительная боль, а иногда молнией сверкала надежда, порожденная любовью и верою в милосердие распятого Бога. Но и он с каждым днем все больше отдалялся от земных чаяний и предавался во власть смерти. Выходя по утрам из тюрьмы, он смотрел на мир, на город, на знакомых людей и на все дела земные, будто сквозь сон. Все казалось ему чуждым, далеким, бессмысленным и ничтожным. Даже грозящие муки не слишком устрашали. Он стал на них смотреть, как на что-то такое, что можно пережить, словно в забытьи, устремив духовный свой взор в нечто иное. Обоим влюбленным чудилось, что ими завладевает вечность. Они говорили о любви, о том, как будут друг друга любить и вместе жить, но только будет это там, по ту сторону могилы. И если порой мысли их еще обращались к земным вещам, то лишь как мысли людей, которые, собираясь в дальний путь, обсуждают дорожные приготовления. Вокруг них, казалось им, стояла тишина нерушимая, как вокруг двух высящихся в пустыне и всеми забытых колонн. Теперь для них важно было одно, чтобы Христос их не разлучил, и так как каждое мгновение укрепляло их уверенность в этом, сердца их полнились любовью к Нему, как к светлой обители, где они соединятся в бесконечном блаженстве и бесконечном покое. Уже здесь, на земле, они отрицали прах земной. Души их становились чисты, как слеза. Под угрозой смерти, среди лишений и страданий, в тюремной яме, они чувствовали себя уже на небесах. Она брала его за руку, и, как душа, обретшая спасение и святость, вела к вечному источнику жизни. Петроний диву давался, видя на лице Вениция все более спокойные выражения и какое-то странное сияние, которого прежде не замечал. Минутами у него даже возникала догадка, что Веницию удалось найти спасительный выход, и он огорчался, что молодой трибун не посвящает его в свои тайны. «А у тебя, смотрю я, теперь совсем другой вид», — не выдержал он наконец и как-то сказал Веницию. «Так что не таись от меня, ведь я хочу и могу быть тебе полезен. Ты что-то придумал?»
«Придумал», — отвечал Вениций. «Но ты уже не можешь быть мне полезен. После ее смерти я признаюсь, что я христианин, и последую за нею».
«Значит, надежды у тебя нет?»
«Почему же? Есть! Христос отдаст ее мне, и мы с ней уже никогда не разлучимся».
Петроний стал прохаживаться по атрию с выражением разочарования и досады. «Для этого вовсе не нужен ваш Христос», — сказал он. «Такую же услугу может оказать тебе и наш Танатос».
«Нет, дорогой мой», — грустно улыбнувшись, возразил Вениций. Но ты этого не хочешь понять.
Не хочу и не могу, согласился Петроний. Разумеется, теперь не время спорить. Но помнишь, что ты говорил, когда нам не удалось вырвать ее из Тулианума? Тогда я потерял всякую надежду. Ты же, когда мы пришли домой, сказал: «А я верю, что Христос может мне ее вернуть». Так пусть вернет. Если я брошу драгоценный кубок в море, ни один из наших богов не сумеет мне его вернуть. Но раз и ваш бог не лучше, с чего бы мне почитать его больше, чем прежних?
Так ведь он отдаст ее мне, возразил Вениций.
Знаешь ли ты, сказал Петроний, пожав плечами, что завтра собираются осветить сады императора христианами?
Завтра? Переспросил Вениций.
И от близости страшного испытания сердце его все же дрогнуло. С ужасом и скорбью он подумал, что, возможно, это будет последняя ночь, которую он сможет провести с Лигией. Наскоро простясь с Петронием, он поспешил к смотрителю ям за своей тессерой. Но тут его ждало разочарование. Смотритель отказался дать ему тессеру. «Извини, господин», — сказал он. «Я сделал для тебя все, что мог, но жизнью рисковать не хочу. Нынешней ночью христиан должны отправить в сады императора. В тюрьме будет полным-полно солдат и чиновников. Если тебя узнают, пропал и я, и дети мои». Вениций понял, что настаивать бесполезно. У него, однако, мелькнула надежда, что солдаты, уже не раз видевшие его, пропустят его без тессеры. С наступлением сумерек, одевшись, как обычно, в груботканную тунику и повязав голову тряпицей, он отправился к тюремным воротам. Но в этот день тессеры проверяли еще тщательнее, чем всегда. А главное, сотник Сцевин, суровый воин, душой и телом преданный императору, узнал Вениций. И все же в этой одетой железом груди, видимо, теплились искорки жалости к человеческому горю. Вместо того, чтобы ударить копьем о щит и поднять тревогу, сотник отвел Вениция в сторону и сказал: «Возвращайся домой, господин. Я тебя узнал, но буду молчать. Я не хочу тебя губить. Впустить тебя не могу, но ты иди домой, и да пошлют тебе боги исцеление».
«Не можешь впустить?» — сказал Вениций. «Так позволь хоть остаться здесь и посмотреть на тех, кого будут выводить».
«Это в данном мне приказе не запрещено», — отвечал Сцевин. Вениций встал у ворот, ожидая, когда начнут выводить обреченных на смерть. Наконец, около полуночи, ворота открылись настежь, и показалась колонна узников. Мужчины, женщины и дети, сопровождаемые вооруженными преторианцами. Ночь была светлая, стояло полнолуние, и можно было различить не только фигуры, но даже лица несчастны. Они шли попарно, длинной, угрюмой вереницей, в тишине, нарушаемой лишь брецанием оружия в руках солдат. И столько было их, что, казалось, все подвалы опустеют. В конце шествия Вениций отчетливо разглядел лекаря Главка. Однако ни Лигии, ни Урса в колонне обреченных не было.